Спасибо Тебе, Господь Иисус. Благодарны Тебе за Дух Твой, который пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы держимся Слова и с благодарением принимаем, что мы уже благословлены. Мы с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы приняли через Тебя, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого слушающего духом премудрости Твоей и откровения. Ибо Слово говорит, что Ты соделался для нас премудростью. Дай направление мыслям, дай направление словам. Каждому слушающему помоги правильно понять и принять все то, о чем будет говориться в этом уроке. Помоги каждому из нас услышать истину. Дай направление и в мыслях, и в словах. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает ум каждого слушающего, снимая всякое бремя, всякое ярмо, твердынь тьмы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас сверхъестественно силою Святого Духа да сокрушается всякое бремя и всякая твердыня тьмы. Мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за Дух Господень. И я прошу, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы совершалась воля Твоя. Пусть приходит откровение о дарах Святого Духа каждому слушающему во имя Иисуса. И пусть этот урок практически открывается каждому слушающему, как принимать от Бога. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус, за действие Твоего Духа, Твоей силы, Твоих способностей и возможностей, открывающие нам несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе за это благословенное время. И мы ожидаем, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь. Спасибо Тебе за действие даров Духа Святого. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, связанную с дарами Духа Святого. И, как всегда, я обозначу некоторые для вас уже известные, но тем не менее важные моменты, что дары Духа Святого являются снаряжением для каждого рожденного свыше, чтобы рожденный свыше в этом мире, в мире, в котором еще пока присутствует князь тьмы, чтобы в этом мире он мог реализовывать волю Божью во всей полноте. По причине того, что отношение к дарам Духа Святого очень специфично, многие из обетований, которые являются выражением воли Божьей на сегодняшний день, рассматриваются с такой позиции, возможно, когда-то это будет возможно. Потому что многим народам будешь давать взаймы. Верующие не могут понять, как это такое возможно. И другие обетования, которые говорят о каких-то вещах, которые для естественного ума, который умеет хорошо считать, хорошо понимать то, что связано в физическом мире, оно сразу выглядит конфликтно. Но в этом и есть особенность обетований, в этом и есть особенность того, что исходит от Бога, что естественным физическим путем только вы исполнить это не можете. То есть каждое Божье обетование, как и все Божьи благоволения, для естественного физического пути они рассматриваются как что-то невозможное или еще говорят сверхъестественное. Но мы имеем дело со сверхъестественным Богом. Я не устаю удивляться тому, что верующие очень часто почему-то, разговаривая или о чем-то говоря, забывают о том, с кем они в завете. Нельзя забывать, с кем вы в завете. Потому что то, с кем вы завете, делает вас особенным. И спрос с вас особенный. Не как со всех. И разговор с вами должен быть такой. Я думаю, что если бы каждый верующий общался с другим верующим, исходя из завета с Богом, вы бы вообще по-другому разговаривали. Абсолютно по-другому бы разговаривали. И многие, слушая вас со стороны, они вначале бы покрутили у виска, пока не увидели проявление Бога в вашей жизни. А по мере того, как они видели проявление Бога в вашей жизни, они бы уже стали больше крутить у своего виска. потому что понимали, что с ними что-то не так. Потому что если у этих людей происходит то, о чем они говорят, имя Господа на них нарицается, то почему бы и мне им не иметь такую жизнь? Надо быть достаточно глупым, чтобы не принимать такую жизнь. И в целом начинается формироваться правильная картина, что Царство Божье на земле. Царство Божье на земле. Бог царствует. Но опять-таки по причине отсутствия практики, каких-то дисциплинах, продолжает формироваться такое представление, что будто бы это не для всех, или время еще не наступило, или еще всякую приходит причину. Поэтому стоит вопрос практики. Стоит только вопрос практики. Дары Духа Святого не относятся больше к той области духовных дарований, которые без практики изучать неинтересно. Эта тема интересна в целом даров Духа Святого тогда, когда присутствуют практики. Тогда они более практически рассматривают, какие-то аспекты обозначают, что-то. И, в общем, оно интересно. Когда это больше теория, она не представляет никакого интереса. Хорошо. Сегодня мы продолжаем с вами рассматривать дары Духа Святого, говоря о дарах, связанных с духовной силой, а именно дары исцелений. Дары исцеления. На прошлой теме мы с вами рассмотрели, почему вообще поднялась тема исцеления. Потому что то, что Иисус сделал на кресте, оно касается исцелений. Исцеление произошло 2000 лет назад. На сегодняшний день вопрос принятия, не вопрос исцеления. Брат Олег, подождите, я не могу понять. Вы хотите сказать, что 2000 лет тому назад я был исцелен? Да. А почему я тогда до сих пор в своем теле имею эту немощь? Ну, потому что Бог не придет и не заберет у тебя сам ее по себе. Все, что в твоем теле, это дар. Все, что в твоем теле после того пришло в твою жизнь, как Бог подарил тебе это тело, это то, что ты допустил. Это то, что ты допустил, как владелец или распорядитель этого тела. Если оно вредит телу, то ты поступил немудро, что допустил что-то, то, что вредит телу. Подождите, я это не допускал, оно само ворвалось. Не исключаю, пока ты не был рожденный свыше, пока тебе не принадлежали обетования и благословений, оно могло и имело право ворваться само, потому что ты принадлежал сатане. Но после того, как ты покаялся, после того, как родился свыше, после того, как твое тело стало храмом Духа Святого, а Дух Святой наследником или залогом наследия всего, теперь тебе доступно быть свободным от всего, что не является благословением. Поэтому слово «благословение» скорее это как что-то обозначающее как наследие. Это ваше наследие. Что мое наследие? Благословение. А благословение – это не одно слово. Это огромный спектр того, что пришло в вашу жизнь через Дух Святой. И одно из благословений или одно из наследий и проявления этого наследия является исцеление. Что такое исцеление? Это наследие. Когда вы получили свое наследие? Когда родились свыше? Когда это наследие стало доступно людям? 2000 лет назад. Где? На кресте. То есть вот вам вся как бы хронология этого всего. Поэтому рассматривать исцеление как в форме будущей времени, это просто обманывать самого себя. Да, пока человек и не исцелен, по факту он не принял свое исцеление. Но поистине оно ему уже доступно. Еще раз обозначу. Если человек в своем теле чувствует еще болезнь, это лишь говорит о том, что он по факту не исцелен, но по истине ему уже доступно исцеление. Скажите, по сути дела, если по истине ему доступно исцеление, что ему остается делать? Узнать, как его принять. То есть вы понимаете, что узнать, как его принять, это на сегодняшний день основной вопрос в христианстве. То есть давайте посмотрим это с другой стороны. Я вас готовлю немножко к сегодняшнему материалу, интересный материал. Если кто-то из вас сталкивался с такой формой обслуживания, как шведский стол. Скажите, чем отличается шведский стол от комплексного обеда? Комплексный обед, помните, да? Те времена. Комплексный обед. Чем отличается стол, где принцип типа шведского такого обслуживания от комплексного обслуживания. Чем отличается? Хорошо, давайте я более детализирую этот вопрос. Комплексный обед уже кем-то определен. Вы не можете взять чего-то больше, чего-то меньше, все. Получил, кушай, точка, все. И даже если ты хочешь два борща, тебе не один. Если ты хочешь рис вместо там кучки этой самой вермишели комочком, все, нет, кушай то, что дали. То есть комплексный обед абсолютно не предполагает свободы выбора. Диктатура. Ну, знаете, такая красивая. Диктатура. Шведский стол не лишает вас права выбора. Вы подходите и берете то, что вы хотите брать. И то, сколько вы возьмете, уже определяется размером вашего подноса. Если вы будете лжескромны, то вы подарите с одной тарелкой, а потом, спустя какое-то время, получите откровение, что вы очень сильно себя обманули. Потому что на эту тарелку все, что вы смогли положить, это один огурчик и, по сути, кусочек хлеба. Так вы примерно и выглядели. Вот, потом получили откровение, сделали еще одну ходку, и в целом поняли, что никто на вас не обижается. Вот. Я это говорю все к тому, чтобы вы понимали, что после того, что произошло на кресте, стол накрыт. Какому именно или какой именно части стола вы подарете, потому что светский стол, он предполагает разные формы продуктов питания там, Какой именно части стола вы подаете? К части стола исцеления, к части стола благословения, я имею в виду там, допустим, финансовое, к части стола благословения мудрости, к части стола еще каких-то форм благословения. Какой именно части стола вы подаете? Это ваш выбор. Заметьте, не все одновременно подходят ко всем частям стола. Допустим, когда человек родился свыше, есть те, которые приходят в царство Господа Иисуса, и у них просто бремя неудобоносимое в сфере финансов. Естественно, когда их приглашают к столу, куда они бегут? Ну, к той части. А кто-то, придя к Господу, у него бремя, вопрос исцеления. Он не смотрит в сторону финансов. Он прямо побежал туда, где вопрос исцеления. А кто-то, у кого-то вопрос семейный, потому что у них семья вот-вот-вот разрушится. Он абсолютно не думает про финансы, там, про исцеление. Он побежал туда, где представляется возможность исцелить семью. Заметьте, кто побежал туда? Он сам. Вы понимаете, что такое крест? Это предоставленная Богом возможность иметь все то, что украл сатана. Фактически это возвращение утраченного. Иисус в одном из мест Писания назван восстановитель развалин. В первом Адаме каждый человек все потерял, нищий. В последнем Адаме человеку все стало доступно вернуть. Подождите, стало доступно, я тебе не сказал, что свалилось на вас на голову. Просто вы этого не ощутили. То есть Иисус есть дверь. Куда именно вы войдете и что именно вы возьмете, это ваше дело. Вам некого упрекать и не за что. Поэтому вопрос исцеления, как одно из проявлений даров Духа Святого, это тоже дар, это тоже возможность получить это. Другое дело есть то, как этот дар получить. Или то, как этот дар проявится в вашей жизни. Вот я такое положил в основание, что вы понимали, что это не что-то удержаемое или удерживаемое Богом. Вот Бог удерживает. Наверное, чему-то меня хочет научить. В этом нет необходимости. Абсолютно нет необходимости. Больше всего, вероятнее всего, что вы чему-то будете учиться и, в общем-то, примете проявление этого дара. Сегодня я поговорю о первом способе, как принимать исцеление. Это самый распространенный способ. Я вообще его рассматриваю как один из самых эффективных. Почему? Потому что он не завязан на какого-то другого человека. Обычно люди, намного проще, чтобы кто-то подошел, возложил на вашу голову руки, помолился, вы получили свое исцеление. Я не сказал, что это плохо. Но если вы не проинструктированы, что дальше с этим всем делать, то чаще всего его потом теряют. То есть после таких действий важно, чтобы вас еще проинструктировали, что дальше потом с этим делать. Если же вы получаете исцеление, то, как мы сегодня будем это говорить, вы его не потеряете, а возможно, вы наоборот станете тем сосудом, через который Бог будет продолжать это же делать для других. То есть приняв исцеление вот таким способом, который я сейчас буду обозначать, этот дар просто через вас начнет действовать во всех тех направлениях, где вы ему будете давать свободу. Поэтому этот способ я называю самым эффективным. Самым эффективным. Рассмотрение этого способа мы будем изучать через Авраам. Вы знаете, что Авраам – это праотец нашей веры. И в Библии есть такой стих, посмотрите на Авраама. Плюс у Авраама есть одна особенность, которую я хочу взять из какого-то периода, где как Авраам, так и Сара не могли иметь детей. Ну, Сара бесплодна, шансов никаких. Авраам в какой-то период жизни тоже стал неэффективным. И, в общем-то, картина печальная, да? То есть шансов никаких. То есть, возможно, в вашем уме вы рассматриваете то, что в вашем теле, как что-то безнадежное. Ну, то есть шансов никаких. То есть врачи, в принципе, на себя ответственность никакую не берут, но деньги не против. Во всех остальных вопросах помочь вам ничем не могут. Ну, знакомая картина. Да, в принципе, они как бы никогда не говорят, не, мы ничего не можем сделать. Они уже ничего не могут сделать, когда у вас деньги закончились, они все, мы уже ничего не можем помочь. Главное, вы не озвучивайте никогда, что у вас закончились. И они всегда будут готовы вас принять. Вот. Ну, вы же мудрые, вы знаете, кому в первую очередь надо обращаться. Поэтому мы рассмотрим Авраама, потому что в жизни Авраама произошло кое-что, что является прекрасным учебным пособием. Особенно в применении дара веры. Я не хочу сказать, что Авраам применил дар веры. Я просто хочу показать вам, как Авраам принял от Бога. Принял от Бога. Слышите, Авраам еще не был рожден свыше. И у него получилось принять от Бога. Поэтому мы посмотрим на учение, которое можно увидеть в Аврааме. Спроецируем это на себя через Иисуса, а в Иисусе нам это доступнее еще больше. И я думаю, что будем практиковать это каждый день. Практиковать это каждый день. Поэтому оно именно имеет такой фокус рассмотрения. Хорошо. Итак, рассматриваем эти события в жизни Авраама. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что Бог обратился человеку, которого зовут Авраам, и этот человек был из Ура Халдейского. Кто знает, что Ур Халдейский – это языческий город? Одним из объектов или объектов его поклонения – это были звезды и луна, чтобы вы были в курсе. Поэтому религия или то, чему поклонялись тогда, оно лежит в основании одной из известных религий, которые очень часто изображают, не буду говорить в чем. Итак, «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И то, что Бог сказал дальше, знаете, если бы он посмотрел медицинскую карточку Сары, он бы не сказал. Или бы посмотрел, сколько лет Аврааму, прикинул, он бы тоже не сказал. Но Бог это сказал. Скажите, если Бог что-то сказал, это уже свершилось? Точка, все. Протолик не понял. Если Бог что-то сказал, то это уже свершилось. Не свершится, а свершилось. Вы знаете, что в Иисусе все обетования «да» и все «аминь». Вы понимаете уже, о чем я говорю, да? То есть «да» – это «да», «аминь» – это «аминь», это свершилось. С чем я вас и поздравляю. А остальное – это уже ваш выбор. И вот что Бог сказал Аврааму. Я, хорошее начало, да? То есть не кто-то другой, не где-то что-то другое, не вы скушаете там какую-то ягодку. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я бы хотел сказать, что это слово, которое вышло из уст Бога. И когда Бог сказал, Бог тем самым высвободил творческую силу, и в духовном мире, что касается в духовном мире, это уже точка «да» и точка «аминь». Бог сказал, я произведу от тебя великий народ. И по сути дела, имея это слово, Авраам уже был папа. Он уже был папа великого народа. То есть это слово, которое Бог дал Аврааму, оно было полное силы исполнить то, что Бог сказал. Возникал только один нюанс. Авраам не знал, что с ним делать. О, этот нюанс знаком многим, да? Брат Олег, ну я знаю, что в Библии написано. А что с этим делать? Авраам тоже не знал, что с этим делать. Поэтому это слово просто было в его уме. То есть его ум принял это слово. Его ум не знал, что с этим делать. Авраам тоже не понимал, что это сделать. Поэтому это просто был для Авраама звук, который он услышал. О, интересно, как он это сделает? Благословен ты на входе своем и на выходе. Интересно, как он это сделает? Как он это сделает? Многим народам будешь давать взаймы. О, Боже, я даже не представляю, как ты это сделаешь. О, благословен, 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 как ты это сделаешь? Вот так примерно такую позицию занимал Авраам, когда получил слово от Господа. Спустя какое-то время Бог снова обратился к Аврааму, исходя из уже данного ему обетования, снова сказал ему пророческое слово о потомстве. Уже Бытие 13 глава 16 стих. «Сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». То есть это было снова слово, данное Богом Аврааму. Причем данное уже исходя из того слова, которое было сказано ему прежде. Это говорит во многом о том, что то, что будет говорить вам Бог, будет исходя из того, что уже вам обещано. О Боже, что мне делать, чтобы исцелиться? Ты уже исцелен. Боже, что мне делать, чтобы не исцелиться? Ты уже исцелен. Но где же исцелен, если здесь болит? Хорошо. Итак, у Авраама было слово. У Авраама было семя, которое произвело бы породу своему, если что сделать семечкой? Посадить. О, это так просто. Брат Олег, да, это так просто. Слово Божие есть семя Божие, производящее породу своему. Но Слово Божие, как семя Божие, само по себе ничего не производит. Для того, чтобы оно что-то производило в жизни человека, Бог дал ему право выбрать, какое семя он хочет посеять. Авраам этого не знал. Поэтому в Библии это записано для нас в пример, чтобы мы не ходили путем, который вначале был у Авраама. Для нас это уже стыдно должно быть. Поэтому мы будем рассматривать это с двух сторон. Со стороны того, как не надо делать, и со стороны того, что надо делать. Итак, зная волю Божью, но при этом ничего не меняя в своей жизни, в том числе и исповедание, Авраам продолжал держаться того, что говорили ему его органы чувств. То есть он продолжал говорить на себя, продолжал говорить на свою жизнь, как знал и как видел. И заметьте, спустя 10 лет просто ожиданий. Ой, я бы не хотел 10 лет ждать. 10 лет просто ожидания от Бога. В его жизни произошло разочарование. И это видно из одного из ответов Авраама Богу. Бытие 15 глава 2 стих. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». И дальше Авраам отметил Богу, что он не видит обещанного им потомства. Вот! Ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. То есть очевидно из ответа Авраама, что Авраам не рассматривал уже два слова, которые у него было, как вернейшее пророческое на свою жизнь. Авраам продолжал рассматривать себя и Сару как бездетных, а Богу говорить то, что он видел и то, что он чувствовал. То есть даже при том, что у него было сверхъестественное слово Божие, могущественное, он не рассматривал его как сверхъестественное и как могущественное. Для себя вы можете дать оценку. Я состою в завете с Богом. Насколько он Бог? Знаете, насколько Бог есть Бог, вы для себя можете узнать, когда придет проблема. Все зависит от того, какое у вас сразу наступит настроение. О, я не раз был свидетелем таких вещей, я поделюсь с вами. Сидим мы на ячейке, все такие наполненные Богом, прямо там чуть ли меня не двигают с места. И вдруг звонок одной сестре, которая только что самая эмоциональная была, такая, для Господа, где, Китай, легко. И вдруг звонок. И там ей сообщают о том, что ее муж напился, то есть не муж, а сын напился, вот, и там вытворяют какие-то дела. Вы бы видели, в мгновение ее вид изменился, она заплакала. И знаете, какой первый ее вопрос был, исходя из того, что только что 2 минуты назад она чуть ли не воспевала песнь Богу Всемогущему. Что мне делать? Все. То есть понятно было сразу, насколько в ее глазах тот, с кем она в завете, Бог. Поэтому для меня не показатель то, как человек говорит о ком-то, о самом Боге, когда у него все хорошо. Вот когда все плохо, тогда мы узнаем, кто в вашей жизни Бог. Тогда вы и сами узнаете о многого интересного о себе. Я не говорю, что это важно, я не говорю, что надо проходить такие события, чтобы хоть что-то о себе узнать. Нет, вы и так пройдете о себе. Но тем не менее, вы узнаете на самом деле и можете все привести в порядок. Авраам был в подобной ситуации. Авраам был в подобной ситуации. Но Авраам был в невежестве. Нам же доступно знать. И по причине невежества в том, как принимать от Бога через обетование, Бог спустя какое-то время снова обратился к Аврааму. Дальше написано, это уже 15 стих, 15 глава, 4 и 5 стих той же Бытие. «И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон, и сказал ему, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». То есть Авраам снова услышал это пророческое слово. Если так по счету взять, оно порядка уже третье было. Но все продолжал говорить, смотреть и поступать так, как будто у него ничего нет. То есть он абсолютно не знал, как пользоваться тем, что Бог ему сказал. То есть в уме Авраама таких знаний, как пользоваться словом, просто не было. Прошло еще какое-то время. Авраам продолжал внимательно смотреть на Сару и при этом не применять полученные им знания, а именно пророческое слово. И не видя, что происходят какие-то изменения, спустя какое-то время Авраам решил воспользоваться услугами Агарь. Ну, вы знаете эту историю, в общем-то, и немножко в курсе, чем она закончилась. То есть в целом, с момента, будьте внимательны, получения пророческого слова, обетования потомкам, до того, как Аврааму исполнилось 99 лет, и Бог явился ему снова, прошло 24 года. Кто захочет ждать столько лет? Скажите, 24 года прошло, потому что это так Бог хотел, или потому что Авраам просто не знал, что с ним делать? Авраам просто не знал, что с ним делать. Вы теперь понимаете, что все, что возможно от Бога, он уже давно сделал. И я могу вам сказать, все сделал. На сегодняшний день основная причина, почему жизнь верующих не отличается от неверующих, потому что верующие не знают, как принимать от Бога. Как принимать? Но есть то, чему они уже научились. Они научились жить в мире сем без Бога. Поэтому по инерции уже существующего опыта есть то, что им проще, легче. То, о чем думать не надо, молиться не надо, просто делай, как умеешь. А как я умею? А вот как, ну не ее бабушка так умела. И уже все, пошли делать. А завет с всемогущим Богом не рассматривается как что-то, что реально для повседневной жизни. Меня иногда спрашивают, брат Олег, ну как вы себе представляете, я буду иметь обеспечение от Бога? Я говорю, это не мне надо представлять, это вам надо представлять. Я уже не представляю, я уже имею. А вам нужно иметь. Ну, что он мне на голову у нас свалится? Вот именно такое, знаете, представление. Первый класс, вторая четверть. Вообще говорить даже не о чем, на голову свалится. Я думаю, что если ты не расстроился, если даже тебе на голову свалилось. Все зависит от того, что и сколько, правильно, да? Хорошо. Но Писание говорит, не имейте, потому что не просите. Потому даже и этого не происходит. Не, я не рекомендую вам молиться, Господь, пусть мне свалится все это на голову. Потому что любовь Божия больше вашей глупости, и Он намного мудрее, чем вам хотелось бы. Поэтому Он так поступать не будет. Хорошо. Итак, прошло 24 года, и Авраам не имел никаких-то результатов, поэтому воспользовался предложенными ему услугами Агарь. И, в общем-то, в жизни их происходили ряд неприятностей в целом по этой причине. Итак, невежество в том, как принимать от Бога, держит уже Богом обеспеченных детей Божьих в недостатке и в тьме. Возвращаемся к нашему Аврааму. Бог по своей любви все-таки продолжал работать с Авраамом, как и с нами, со всеми. И спустя какое-то время Бог снова, уже на основании заключенного завета с Авраамом, меняет имя Аврааму и обращается к нему. Аврааму 99 лет. И сказал, и Господь явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий. Ходи передо мной и будь непорочен. И поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. То есть он уже устал от этих обещаний. Иногда, когда кто-то продолжает исповедовать какое-то местописание, исповедовать, рядышком стоящий, который уже 10 лет делает это же самое, он уже раздражается. Он уже уходит, идет в другой угол, потому что он даже слушать не может это исповедание. Возможно, вы как раз тем человеком и являетесь. Верьте, это серьезная проблема. Но проблема не в исповедании, проблема не в том, кто его исповедует. А проблема в том, что вы что-то пропускаете, как Авраам. «И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я“, Бог делает или обозначает инициатора и причину, „я, вот завет мой с тобой“». Следующие слова Бога основаны на уже сказанном 24 года тому назад. «Ты будешь отцом множества народа». Ну, снова подумал Авраам, опять. «И не будешь больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народа». То есть смотрите, что делает Бог? Используя свое слово, что делает Бог? Он меняет имя Авраам на Авраам, отец множества. Что тем самым Бог сделал? Бог видит, что Авраам вообще не двигается в сторону принятия. Поэтому Бог, меняя имя Авраам на Авраам, теперь вынуждает всех, в том числе и Авраама, называть себя тем, кем Бог его назвал 24 года тому назад. Понимаете стратегию Бога? А если бы он 24 года тому назад стал называть себя отцом множества, ну, произошло то, что произойдет сейчас. Но теперь Авраам был вынужден. Почему? Потому что Бог поменял ему имя. Представляете, теперь каждый, кто обращался к Аврааму, как называл Авраама? Отец множества. Ну, скажите, ну что здесь плохого, что, подходя к вам, кто-то будет говорить «благословен». А вы скажите: «Пожалуйста, обозначь в чем, и я тебя прошу тебя в этом». Пожалуйста, обозначь в этом: благословен ты физически. Но мне уже 150 лет, вы что, издеваетесь? Он не издевается, он подкрепляет позицию. Но мы не рассматриваем это как-то по-другому. Наоборот, говорите эти: слава Богу, в моем теле не будет ни болезни, ни немощи вовеки. Не, конечно, если вы скажете рядышком с младенцем это, он сразу: о, фанатик, и пойдет в другую сторону молиться. Пусть идет. Вам уже легче. Худые сообщества уже оставили вас. Остались только добрые нравы. Это нормально, поверьте, это нормально. Не все будут с вами в согласии рядышком молиться. Особенно если ваше исповедание — это исповедание веры. Так что не расстраивайтесь, это нормальный процесс. Бог поменял имя Аврааму. И Авраам и все его окружение уже вынуждены были называть. Представляете, вот так Бог создал собрание веры. Все стали называть Авраама по вере. Отец множества, иди сюда. Отец множества, пора кушать. Отец множества, отец множества, отец множества. И спустя какое-то время, а это порядка 3 месяцев, Сара зачала. Причем, что Сара бесплодная, Авраам тоже уже забыл. Зачали. Слово живо и действенно. Так что при чем здесь ваше состояние физическое? Подождите, то, что хочет делать Бог, он предлагает от себя. И он берет на себя ответственность. Если он сказал, что ранами его сына вы исцелились, то подождите, его кто-то за язык тянул? Нет, он сказал, ему и делать. Но есть наша часть. Есть наша часть. Сделать то же, что Бог внедрил в жизни Авраама. Он побудил Авраама называть несуществующее как существующее. Авраам начал это делать, абсолютно даже не понимая, что он делает. Но тем не менее, для нас этот урок. Поэтому всякий раз, когда звали Авраама, они вынуждены были называть несуществующее как существующее. И считывать стих, что вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего, то несложно догадаться, что у Авраама появилась вера, а вера есть осуществление ожидаемого. И после того, как Авраам стал вкладывать Слово Божие в свои уста, спустя какое-то время он стал отцом. И вот как это выглядит в послании к римлянам. 4 глава, 18 стих. Я заметил, знаете, такой интересный момент, что когда дети Божьи читают послание к римлянам, и кажется, что Авраам всегда такой был. А он не всегда такой был. Спустя 24 года библейской школы. Кто бы столько в библейскую школу ходил? 24 года. Конечно, Бог не хочет, чтобы мы ходили в библейскую школу 24 года, а потом при уже выходе из библейской школы, будучи пенсионером, получили откровение, что надо Слово Божие держать в устах и в сердце. Печальная была бы картина. И вот что написано в послании к римлянам, 4 глава, 18 стих. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой. Давайте отметим первое, что значит надежды, сверх надежды поверил. Мы знаем, что Авраам и Сара были старыми людьми. То есть физически у них не было никакой надежды. То есть если еще в какой-то период времени по состоянию здоровья у Авраама была какая-то надежда, но у Сары уже не было, то теперь не было надежды у обоих. То есть сверхнадежды – это значит сверхфизической надежды. Поверил сверхъестественной надежды. Физической надежды нет. Осталось только одним способом – сверхъестественная надежда. Вот это вот термин, который здесь используется. Мы же знаем, что невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому здесь как раз этот термин и присутствует. Он сверхнадежды поверил с надеждой. То есть еще раз напомним, что сделал Авраам. Он вложил в свои уста уже прежде сказанное на него Богом. То есть Авраам стал называть себя тем, кем Бог уже его назвал в начале. Уже он вкладывал в свои уста обетование, и он вкладывал в свои уста имя. То есть Авраам, говоря на себя то, что уже сказал на него Бог, стал видеть себя глазами своего обетования или Слова Божьего, глазами Бога. Через что говорится дальше пророчески? Сделался. Слово «сделался» говорит о том, что он уже был. Был, а теперь уже сделался. То есть вы уже исцелены. Но наступит момент, когда сделаетесь. Сделаетесь. Скажите, есть разница, когда вы сделаетесь? Главное, чтобы сделались, правильно? Ночью это произойдет, когда вы будете спать или когда вы будете обедать, сделаетесь. Ну, главное, чтобы сделались, правильно? Это вся, это простая позиция. Причем вам даже не должно быть интересно, от чего именно. Главное, чтобы сделались. Потому что есть много чего в наших телах, о чем мы так и не знаем и так и не узнаем. Мы только знаем, что Бог настолько благ, что даже те болезни, которые пытаются в нашем теле что-то сделать, они могут ничего сделать. Они не могут сделать, потому что Дух Господень удерживает их и запрещает им проявляться в наших телах. Запрещает. Я знаю, о чем я говорю. Я просто не хочу это озвучивать, откуда я это беру. Но я знаю это на 100%. Знаю на 100%. Хорошо. Итак, мы видим, через что и сделался. Через что он сделался? Через слово. То есть, заметьте, через слово в устах и в сердце он сделался. То есть, не сам по себе. Иногда мне говорят, брат Олег, вот я пока не понимаю, как такое может произойти. В Библии нигде не написано «поймите насаждаемое слово». Там написано «примите». Что значит «принять»? Это согласитесь с тем, что оно работает. И дальше написано «станьте исполнителями слова, а не слышателями только». То есть опять слово «поймите» не говорится. Я говорю, что для того, чтобы появилась вера, вы здесь ни при чем. Все, что вам нужно начинать делать, это говорить то, что сказал Бог, на себя. А вера придет от того, что вы будете это слышать. Слышать. И чем больше вы будете слышать, тем больше будет приходить вера. То есть это не просто
«я верю».
Это вообще никакого отношения к этому «я верю» не имеет. Сердцем веруют, а не умом. А чаще всего, говоря о вере, это вкладывает понимание, что что-то в уме им говорит о том, что они уже верят. В уме такого не бывает. В уме может быть уверенность, но не вера. Потому что вера – это то, что исходит из вашего духа, а не из ума. В уме может быть уверенность. Да, уверенность, да, но не вера. Но без веры Богу не угодить. Хочу прочитать сразу параллельно из второго послания Петра, параллельно связывая с тем, что сделал Авраам. Там написано, в втором послании Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, или Богом данные обетования». Каждого из них, каждое Божье обетование является вернейшим и пророческим. Что значит вернейшее? Как вы думаете? Вернейшее, не вернейшее, что такое вернейшее? Смотрите. Когда что-то происходит в вашем теле, и вы не представляете, что происходит, у вас есть сомнение. То есть сомнение вернейшее. То есть сомнение это вернейшее, это когда нет сомнений. Сомнений быть не может. То есть вернейшее, это когда по отношению к тому, что происходит, это верней. То есть у вас что-то в теле происходит, это не вернейшее. Почему? Потому что есть что-то верней. Болит нога? Да, болит. По факту, да. Если взять вернейшее, то вы исцелены. Но по факту, да. Но вернейшее, вы исцелены. Вернее. Вернее. А как я могу доверять, что это вернее? В том же послании написано, что Бог поклялся самим собой. Что это вернейшее. То есть Бог поклялся. Если Бог поклялся, это вернейшее. Все. Притом мы имеем вернейшее. И притом еще вторая характеристика, пророческая. Это значит изменяющее, влияющее, насаждающее, власть имеющее, господствующее. То есть если вы вкладываете в свои уста и начинаете это говорить с верой, то это не может не исполнить, потому что оно имеет пророческий характер. То есть творить. Изменять, насаждать. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И дальше о нас говорится с верой. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Аминь, мы обращаемся к нему, правильно? О, мы соглашаемся, что мы к нему обращаемся. А если двое согласятся, то надо обращаться. Что вы обращаетесь к нему как светильнику, как вернейшему, сияющему в темном месте. Авраам об этом не знал, поэтому не обращался к нему как к вернейшему. Авраам не обращался к слову, которое у него было уже не одно, как к тому, что светильник в той темной ситуации. Поэтому Авраам продолжал ходить во тьме, и у него возникал вопрос к Богу. Вот ты не дал мне потомства. У вас есть светильник, у вас есть вернейшее пророческое слово. Но, возможно, оно в вашей жизни не приносит должного плода, потому что вы пока его не посеяли. Пока не поливали, пока ничего не ожидали. Вы думали, что оно само по себе произойдет. Брат Олег, я же на ячейке хожу. Я же в церковь хожу. Я стульчики перед служением двигаю. Пусть Бог в моей жизни реализует обещанное. Вот так выглядит это по-детски. И поверьте, на сегодняшний день таких детей так много. Таких много. О, брат Олег, я думал, что если я в прославлении пою для Господа, то Господь сам восполнит мою нужду. Дети, все, что скажешь. Читаем еще раз. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, к пророческому слову, к записанному Божьему обетованию, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе, то есть до того, как, то есть есть какой-то период времени, что к нему надо обращаться, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть есть момент, когда вы должны терпеливо пребывать в слове, говоря его на себя, говоря его на свою жизнь, доколе. Доколе не взойдет утренняя звезда. Сперва зелень, потом колос, потом полнозерно. То есть есть процесс получения урожая. Слово Божие произведет породу своему, если вы будете держаться его. Здесь, поверьте, здесь ваше влияние, там я две песни в хоре пою, я три песни в хоре пою, вообще не играет никакой роли. Потому что здесь присутствует Божья благодать. Каждое Божье обетование – это яркое проявление Его благодати, незаслуженной, дарованной каждому, кто к Нему обратится. Вот через Божье драгоценное обетование вам действительно доступно Царство Божие. По вере, чтобы было по милости. А милость всегда превозносится над судом. Представляете, вот это меня особенно радует. Потому что если бы по-другому, то учитывалось бы, где, в каком хоре вы поете, где вы стоите. Соло, бас, там еще бэки, там еще кто-то. А так это вообще ничего не учитывается. Представляете, даже если вы стоите вообще на улице в этот момент и жуете булочку во время собрания, по вере, чтобы было по милости. Другое дело, вы откровения не получите, да, но тем не менее вы можете применить веру и получить урожай. По милости? Вот это по милости называется. Но это не значит, что бездействовать надо. Само по себе оно не произойдет. По вере, чтобы было по милости. И вот что я хочу отметить особенным образом в этом втором послании Петра, потому что вот эта часть говорит, по какой причине многие не получают урожая. Дальше апостол Петр говорит, зная прежде всего то, заметьте, зная прежде всего. Давайте поймем, прежде чего. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Мы знаем это? Знаем. Хорошо. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику. Хорошо. Сияющим в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Но здесь написано, знаем прежде всего. То есть нам, оказывается, надо что-то знать еще прежде того. Давайте узнаем, что мы должны знать прежде всего. Зная прежде всего, что никакого пророчества Писаний нельзя разрешить самому собой. Вы сами по себе реализовать его не можете. Слово Божие дано вам, чтобы являть славу Божью в вашей жизни, говоря о могуществе и благоволении Божьем. То есть это что-то сверхъестественное, готовое в вашей жизни произвести то, что Бог сказал. А ваша часть – это благодарить и принимать. И все, больше ничего не делать. Не, ну я не сказал, что вам нужно перестать исповедовать слово веры, благодарить, поступать по вере. Нет, я не сказал. Это уже образ жизни. Но по вере, чтобы было по милости. Это определяющий фактор. Потому что все остальное вы начнете учитывать, насколько вы заслуживаете, насколько не заслуживаете. И подумаете, может быть, мне еще начать вторую ячейку посещать, чтобы Бог меня заметил. Я это все прошел. У меня их было 5. Просто что в календаре больше места не было. А по субботам я был на молитве, а в воскресенье на служении. То есть, может быть, я подобно был Савлу, пытался доказать Богу, что я достоин. Я неосознанно это делал, поверьте, неосознанно, потому что в церкви, в собрании, где я был, была всегда одна теза. Главное – служить Богу. Я понял, если это главное, то, наверное, это главное. И по мере того, как все становилось хуже, я понимал, ну, наверное, это не самое главное, что есть еще что-то главнее. А потом пришло уже со временем, пришло понимание, что без веры Богу не угодить, а по вере, чтобы было по милости. Бог есть любовь, и Он есть Отец любящий. А поверьте, что без веры вы никак с любовью взаимодействовать не будете. А я больше занимался самоправедностью. Хотя то, что я делал, людям нравилось. Но только в моей семье при этом ничего лучше не становилось. Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Сами по себе вы никак не можете его реализовать. Ибо никогда пророчество, Слово Божие, не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Каждое Божие обетование, оно богодухновенно. Каждое Божие обетование наполнено Богом, чтобы сделать то, о чем оно говорит. Но оно будет работать в жизни рожденного свыше только в том случае, если с Божьим обетованием он поступит в соответствии с тем, как Бог определил. Как Бог определил поступать с каждым Божьим обетованием? Куда его нужно вкладывать? Уста и в сердце. Если вопрос исцеления, вы должны взять обетование, которое говорит о благоволении Божьем исцелении, вкладывать его в свои уста, доколе не взойдет утренняя звезда, и доколе не придет необходимая вера. Вера для принятия от Бога чего? Того, что уже свершилось. Того, что уже свершилось, поверьте. Не того, что не свершилось, а того, что уже свершилось. То есть просто наступит момент, когда уровень вашей веры легко втянет необходимый уровень силы реализовать обещанное. Все. Просто. Знаете? Это, знаете, когда вы набираете воду, допустим, там с бака, чистую воду, вы держите кастрюлю доколе. И потом кипятите этот компот доколе. И выпиваете доколе. Вот. А сейчас много пьют доколе. Жарко. Поэтому все имеет какой-то, знаете, свой уровень, который является необходимым для принятия чего-то. Если серьезное заболевание, уровень может понадобиться больше. Но это та же вера, поймите, это та же вера, которая принимает исцеление от рака, и та же вера, которая принимает исцеление от СПИДа, и та же вера, которая принимает исцеление от насморка. Та же вера. Но если вы работаете с верой об исцелении регулярно, то я могу вам сказать точно, многие заболевания простого характера, там простуда, еще вам просто даже вы переступите и не заметите. Я исповедую обетование исцеления каждый день. И даже если где-то кондиционер включен, а я кондиционер включен вовсе регулярно, даже то, что дома я сплю, раскрыто абсолютно и движение воздуха, я встаю, и мое тело благословенно. Я не стараюсь искушать Господа, но я понимаю, что в этом есть работа слова. Я в служении нахожусь уже порядка 18 лет. За это время я еще ни разу не болел. Слово Божие живое и действенное. Но опять это не то, что знаете, конечно, это же вы же служитель. Я не всегда был служителем. Но Слово Божие всегда живо и всегда действенно. Ухватитесь за Слово Божие и помните по вере, чтобы было по милости. Но Бог не может нарушить свой порядок. Он сказал, что Слово Божие должно быть в устах и в сердце. Если оно не будет у вас в устах и в сердце, то поверьте, в ваших устах будет что-то другое. И возможно то, от чего вы так и не хотите получать урожай. Это процесс. Другое дело, я научился принимать исцеление для себя. Но я бы хотел, чтобы исцеляющая сила через меня действовала для других. Поэтому я продолжаю в этом направлении работать. Я не остановился на каком-то этапе. То, что я научился для себя, теперь я хочу быть благословением для других. А это уже другой вопрос веры. Одно дело принимать, а другое дело блажение давать. Но это другой уровень веры, другой подход. Главное не останавливаться. Это будет та же вера, это будет то же слово, но всему свое время. Не останавливайтесь, помните, никогда не останавливайтесь. Это процесс. Доколе, держите всегда, есть процесс, доколе, сперва зелень, колос, доколе, не останавливаемся, мы не останавливаемся. Возвращаемся к Аврааму. Через что, или через пророческое Божье слово в устах и в сердце, сделался отцом многих народов, по сказанному, хорошее слово, по сказанному. То есть не сделался без сказанного, а сделался по сказанному. Подождите, а куда он вложил сказанное? В уста и в сердце. Когда в ваших устах сказанное уже Богом, то вы сделаетесь по сказанному. О, брат Олег, я с мудрым сделаюсь, потому что я каждый день исповедую, что я имею ум Христов. Да, и это будет вас удивлять и радовать. Вы будете очень удивлены, какие решения вы вовремя принимаете. И многие со стороны скажут, какой он мудрый. А вы знаете, что это Слово Божие вас сделало таким. А вы здесь по вере, чтобы было по милости. Поэтому делайте умный вид и воздайте славу Богу. И уже хорошо. Не надо никому оправдываться, доказывать, да нет, я глупый червяк, ничего не достойный. Это лжескромность. представляет вас в очень нехорошем виде, потому что вы представитель Господа на земле. Вот такой вы представитель тогда, если вы такой глупостью отвечаете. Через что сделался отцом многих народов по сказанному? Что было сказано в данном случае Аврааму? Так многочисленно будет семя твое. Вам сказано, что ранами Иисуса вы исцелились. Он взял на себя ваши болезни, он понес ваши немощи, и ранами его вы исцелились. По сказанному. По сказанному. И дальше написано, и не изнемогше, Авраам, не изнемогше вере. Что значит не изнемогше? Он не перестал говорить на себя то, что сказал на него Бог. То есть Слово Божие в его устах и в сердце, это был путь к сверхъестественному получению того, что говорило пророческое слово. И не изнемогше вере, он, Авраам, не помышлял или запрещал себе думать, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. И поверьте, это даже не третья группа бесплодия, и не четвертая группа. Это все. Не поколебался. В чем не поколебался? В обетовании. Слышите, что делало Авраама твердым? Его мудрость? Нет. Что делало Авраама твердым? Его деньги? А у него были деньги? Нет. Что делало Авраама твердым? Слово, обетование. Поэтому обетование в Слове Божьем названо якорем для ума, якорем для души. Ставьте свой ум на якорь. Если вы не поставите на якорь, поверьте, ваш корабль унесет. Унесет. Надо в наше время ставить ум на якорь. Не поколебался в обетовании Божьем, не вере, но прибыл тверд в вере. Воздам славу Богу и, будучи вполне уверен, потому что держался, что Бог силен исполнить обещанное. Он ухватился за слово. Держитесь за слово. За какое слово вы держитесь и насколько вы держитесь за слово, вы всегда будете знать сами. Откуда? Ну, что выходит из ваших уст, когда приходит давление? И что выходит из ваших уст, когда давления нет? Если из ваших уст выходит обетование, то, которого вы держитесь, то оно будет выходить, когда придет и давление. Но когда придет давление, вам придется теперь еще держаться еще сильнее, потому что давление своего рода провокация, которая вынуждает вас сказать что-то вразрез, идущее с тем, что вы говорите. Поэтому в момент давления вы должны быть еще более внимательным и более активным по отношению к тому, что вы ожидаете из обетований. Иначе 24 года библейской школы. Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Итак, какое заключение мы можем сделать с вами на основании представленного примера Авраама? Мы принимаем от Бога посредством слова в устах и в сердце. Вот сам механизм. Именно так вы родились свыше, именно так и жить в Царстве Божьем. Слово Божие должно быть в устах и в сердце. При этом ваш ум... Ваш ум все будет представлять так, будто бы это не работает. Ну, чтобы вы были в курсе. Если вы будете руководствоваться своим умом, то 24 года библейской школы. Делайте это не потому, что вы понимаете это, а потому что это путь, который определил Бог. Если устами будешь исповедовать и сердцем веровать, то для тебя это будет работать. По-другому... Пожалуйста, включайте мозги, и выключается вера. Потому что мозги всегда представляют, что чего-то недостаточно, что-то неэффективно, это не работает, и, возможно, я мало посещаю собраний. Вот вам мозги. Я не против того, что у вас есть мозги. Но поверьте, на сегодняшний день это не та область вашего человека, с которой нужно советоваться вопросом сверхъестественного принятия от Бога. Это скорее та область, которую вам постоянно придется держать на якоре. Итак, мы принимаем от Бога посредством слова в устах и в сердце. Римлянам 10:8 в завершении. Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедует. Если вы нуждаетесь в исцелении, и вы хотите сам процесс исцеления пройти непосредственно от Бога, найдите обязательно в Писании и либо загуглите в интернете «Обетование исцеления». Вам может информация прийти порядка там, 20 обетований. Из этих 20, сделайте распечатку из этих 20. Вы можете даже, там у нас книжечка есть, «Обетование исцеления». Я вам не говорю читать все обетования исцеления. Вы берете, открываете эту книжечку и начинаете, простите, «Дух Святой, покажи мне из этих стихов Писания об исцелении Божьем, какие стихи использовать как семя для принятия моего исцеления. Во имя Иисуса благодарю тебя». И начинаете вслух читать эти обетования. И которое будет вас касаться, знаете, подчеркнули. Возможно, из 20 это будет 2 или 3. Но это те семена, которые дает вам Бог, через которые все в вашем исцелении начнет быть. Это ваши семена. У меня тоже не все обетования исцеления, которые есть в этой книжечке. У меня порядка их 3-4. 2 из которых работаю в отношении себя, с остальными я работаю в отношении того, чтобы это исцеление было доступно и другим. И я с ними работаю каждый день. Каждый день. И я могу вам сказать, сколько я с ними работаю, мозги еще ни разу не сказали. Слава Богу! Мы так верим в это. У нас нету ни капель сомнений. Знаете, так иногда хочется мозгам сказать, вы чьих будете? Вы за кого вообще? Но я понимаю просто. Понимаю на основании, опять-таки, Слова Божьего, понимаю, что мозги – это та область, покамесь моего естества, которая нуждается в постоянном обновлении, и держать ее на якоре надо. Ну, пока на сегодняшний день картина такая. Давайте трезво к этому вопросу подходить, не строить какие-то иллюзии с нашими мозгами, а в отношении нашего духа работать со Словом, принимать от Слова, и пусть наш дух взаимодействует со Словом Божьим, которое есть для нашего духа хлеб духовный. Пища, манна, сходящая с небес, в которой есть Евангелие, в которой есть все потребное для жизни и благочестия. Поэтому вопрос исцеления через Слово – это очень реально. Другое дело – это определенный труд. Намного легче подставить свою голову кому-то, чтобы кто-то возложил руки, вы приняли исцеление и побежали домой с радостью. Это намного легче, я согласен с вами. И это тоже важно и нужно. Но когда вы пройдете тот путь, который мы обозначили, не 24 года, а какое-то время, то то исцеление, которое вы получите, станет для вас таким свидетельством славы Божией, что если кто-то потом скажет вам, когда вы чихнете, «Будь здоров!», вы его распнете на кресте вместе с его исповеданием. Ты что? Да я 2000 лет назад исцелился. То есть у вас будет глубокое откровение, что ранами Иисуса ваше тело полностью исцелено. И всякий раз, когда вы будете делать хлебопреломление или причастие, вы будете знать, что такое тело и что такое кровь. Вы будете знать, что это такое. И вы больше никогда не будете принимать их просто так. Ну, Бог велел вкусить. И при этом болеть, и при этом еще и умирают люди. Хорошо. Итак, Слово Божие. То есть сегодня мы с вами рассмотрели один из самых простых и самых эффективных способов принятия. Это посредством непосредственно пророческого Слова Божьего. Все в ваших устах. Если у вас нет таких обетований, у нас есть они на сайте. Если вы хотите иметь книжечку, у нас есть такая книжечка. Все возможности вам предоставим. Брат Алексей, я не хочу ни книжечку, ни на сайте, я хочу слушать. У нас есть аудио. Все есть. Применяйте, пользуйтесь, слушайте, наполняйте и получайте по вере, чтобы было по милости. Это действительно прославит вашего Бога. И свидетельство славы Божией станет хорошим основанием для последующего отношения с Богом. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он уже сделал, за то, что нам открыты небеса, и никто от нас уже ничего не удерживает. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благословлены тем, что ты открывал нам сегодня через это слово. И прости каждому из нас лично, если мы еще пытались тебе и небесному Отцу что-то доказать. Мы каемся во имя Иисуса. Мы согласны, что ты уже все сделал, что Отец тебе сделал даже несравненно больше того, о чем мы просили и о чем помышляли. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны. Но наполняй нас откровением. Помоги каждому из нас глубоко осознать, что это тело уже благословлено, уже исцелено, и в этом теле Духом Святым уже есть все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за этот благословенный урок. И мы будем практиковать Слово Божие живое и действенное. Мы будем вкладывать его в свои уста и в свое сердце. И будем принимать урожай благословения и исцеления во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы верим, что ты изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Мы верим, что наказание мира нашего было на тебе, и ранами твоими мы исцелились. Иисус, спасибо тебе. Ты грехи наши сам телом своим вознес на древо, дабы каждый из нас избавился от грехов, жил для правды, и ранами твоими мы исцелились. Спасибо тебе, Иисус. Ты прощаешь все беззакония наши и исцеляешь все недуги наши. И мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Господни. Спасибо тебе, Иисус. Мы верим, что это слово живо, оно действенно, и оно совершает в нашем теле все то, для чего ты послал его. Мы принимаем это. Мы соглашаемся. Спасибо тебе за урожай исцеленного тела во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы любим тебя, мы благословляем тебя и будем продолжать пребывать в слове, наполняясь дарами благословений и исцелений во имя Иисуса. Иисус, мы верим, что ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был богат и щедр на всякое доброе дело. Поэтому, Иисус, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и принимаем, что Бог силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Мы благословляем это семя, высвобождаем с него урожай прямо сейчас. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы принимаем и благодарим. Спасибо тебе, что никто ничего не удерживает. Спасибо тебе. Мы принимаем с благодарением Божье благоволение в каждую сферу нашей жизни. Спасибо тебе. И помоги каждому слушающему наполняться откровением об открытых небесах, об имени Иисуса и о том, что через тебя, Иисус, нам доступна вся слава небес. Спасибо тебе, Господь. Благословляем тебя, благодарим тебя. И Господь Иисус, я молюсь за каждого присутствующего. Помоги им Духом Твоим через Слово Твое принять полное исцеление своего тела во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Аминь.